Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Нажа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли двое военнослужащих. В Москве в ходе расследования дела об избиении таджикских студентов задержаны два милиционера. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает длившееся более года перемирие с Израилем. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром в бою с моджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно в 5 километрах южнее селения Сантарой Нажа-Юртовского района произошел бой между группой моджахедов и военнослужащими внутренних войск МВД России, сообщили сотрудники военной комендатуры Шалинского района Чечни. В результате этого боя погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактников, попавших в засаду устроенные маджахедами Шамиля Басаева. Проводится спецоперация по поиску и блокированию отряда маджахедов более 10 человек. А в селении Делины Нажа-Юртовского района утром в субботу задержаны два маджахеда, входившие в подразделение полевого командира Рустама Хаджиева. Задержанные не успели оказать сопротивление. При обыске у двух маджахедов изъяты автоматы, 3 пистолета и 4 ручные гранаты. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Москве в ходе расследования дела об избиении группы таджиков задержаны два милиционера, сотрудники ОВД Выхино. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, розыск остальных подозреваемых продолжается. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду вечером в общежитии университета управления. Неизвестные, один из которых предъявил удостоверение сотрудника милиции, ворвались в их комнату и жестоко избили. Душанбе призвал российские власти провести тщательное и объективное расследование этого преступления.
Радио «Свобода». Новости.
Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу. Впервые за последние 1.5 года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. Власти Израиля сообщили, что начинают расследование инцидента. Армейское командование утверждает, что при помощи ударов пыталось предотвратить ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по урегулированию его ядерной программы до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге 15 июля, заявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС. Такого же мнения придерживается и президент США Джордж Буш.
Мы дали Ирану ограниченный срок, несколько недель, а не месяцев, чтобы изучить наши предложения. Если же Тегеран не откажется от своей ядерной программы, вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности.
Сказал Джордж Буш. Пакет предложений предусматривает экономическое сотрудничество с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. В США официально обнародована информация об утечке секретных данных, произошедшей в сентябре. Хакер украл компьютерный файл, содержащий имена и идентификационные номера примерно 1500 сотрудников агентства, охраняющего склады ядерного оружия. Как стало известно, руководство Министерства энергетики США, под надзором которого находится агентство, только на этой неделе было проинформировано об утечке. Недавно случились еще две подобные кражи данных о миллионах военнослужащих США и ветеранах. Государственный суд Боснии постановил немедленно передать трибуналу ООН в Гааге боснийского серба Драгана Зеленовича, обвиняемого в военных преступлениях. В четверг Зеленович был экстрадирован в Боснию из России. Факт выдачи подтвердил и глава российского МИДа Сергей Лавров, а также боснийские власти.
Зеленович был задержан в связи с незаконным пересечением границы Российской Федерации, содержался под стражей. И в связи с поступившим запросом касательно факта его преследования по линии Международного трибунала для бывшей Югославии, он был передан властям Боснии и Герцеговины.
Сказал Сергей Лавров. Зеленович был арестован летом прошлого года в Сербии, где жил под вымышленным именем. Он обвиняется в военных преступлениях во время войны в Боснии в середине 90-х годов.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сохраняется напряженная обстановка. Накануне произошло столкновение между осетинскими милиционерами и грузинской полицией. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Согласно версии осетинской стороны, около 60 грузинских спецназовцев блокировали село Авневи в Знаурском районе Южной Осетии и начали проверять проезжающие машины. Спецназовцы начали стрелять по подозрительным машинам. Осетинские милиционеры открыли огонь. В ходе перестрелки 4 человека получили огнестрельное ранение. Грузинская полиция все-таки арестовала жителя села Алана Базаева. МВД Грузии подтвердило эту информацию и сообщило, что задержанный Базаев подозревается в изготовлении фальшивых долларов, которые затем распространяются в Грузии и на Северном Кавказе. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов заявил, что, цитирую, «операция, даже если она носила антикриминальный характер, была проведена в ненужное время и в ненужном месте». Конец цитаты. Осетинская сторона перекрыла все дороги в Южной Осетии с целью не допустить дальнейшего передвижения частей специального назначения МВД Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». Делегаты планируют, в частности, внести ряд поправок в устав, чтобы он соответствовал требованиям нового закона о политических партиях. Съезд намерен также утвердить создание в «Яблоке» 5 фракций «Зеленой России», «Солдатских матерей», «Правозащитной», «Молодежной» и «Женской». Нынешнее название «Российская демократическая партия «Яблоко» возможно будет дополнено словом «Объединенная». Новая Зеландия депортировала в Саудовскую Аравию человека, который, как полагают, был связан с террористами, совершившими нападение 11 сентября 2001 года в США. Власти Новой Зеландии сочли, что Раед Мохаммед Абдулла-Али представляет угрозу безопасности страны. По данным проведенного американскими властями расследования, Раед Абдулла жил в США и проходил летную подготовку вместе с одним из угонщиков самолетов, совершивших теракты 11 сентября 2001 года. В Пакистане силы безопасности провели операцию против боевиков. По сообщениям властей, от 15 до 20 боевиков убиты, большая часть их убежища разрушена. В операции, которая проводилась в приграничном с Афганистаном районе Северного Зарестана, использовались авиация и артиллерия. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье», ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня у нас в гостях директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Николаевича Бакулева, член общественной палаты и председатель комиссии по формированию здорового образа жизни той же палаты, президент Лиги здоровья нации, академик Российской академии медицинских наук и прочее, 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 Лео Антонович Бакирия. И уже не в качестве титула, а в качестве характеристики, один из лучших кардиохирургов современности. Лео Антонович, вот вы входите в мировую медицинскую элиту. Я вообще считаю, что глупо клеить, причислять за деньги или в результате там удачной рекламы. Но элита — это те люди, которые действительно много сделали для человечества. А вот вы, что вас туда привело? Я понимаю, что талант — это труд, да? Но талант — это от Бога. Трудимся мы тоже, в общем, все. А в России часто случается так, что талант оказывается, ну, незамеченным, непризнанным. Ведь, наверное, еще что-то есть там. Может быть, характер, удача или знакомство с сильными мира сего.
Ну, вы, наверное, имеете в виду то, что я являюсь почетным членом Американского колледжа хирургов, куда действительно избирается 100 человек всего, и по мере того, как они убывают...
Ну, типа французская академия бессмертных.
Да. Вот. В действительности, это вопрос, который задавали тогда, когда меня избирали наши журналисты, этому жюри, и они сказали, это наш внутренний секрет, поэтому я больше к этому ничего добавить не могу. То есть вот правление этого общества избирает следующих номинантов. Каждый год это происходит, поэтому я ничего не могу вам больше сказать.
Тогда я переформулирую вопрос. Вот вы кардиохирург, вы оперируете каждый день, вы руководите таким гигантским центром, где тысячи пациентов проходят в год. И одновременно вы как член общественной палаты, опять же, председатель комиссии. Вот, а, собственно говоря, а зачем? Прошу прощения, может быть, я что-то не понимаю, но для меня это вот все равно, что вот Леонардо да Винчи попросил бы Российскую академию наук принять ее в свои члены. По-моему, должно быть наоборот. Российская академия наук художественных должна прийти к Леонардо да Винчи и попросить, чтобы он их признал художниками.
Ну, вопрос очень хороший, кстати говоря. Я думаю, что и для коллег моих хороший. Дело в том, что я никогда не занимался серьезной общественной работой. Вот. Хотя по путевке комсомола выезжал на восстановление Ташкента, выезжал на целинные земли. Вот. Затем я какое-то время активно работал в движении Отечества, которое возглавлял Юрий Михайлович Лужков, был председателем Западного округа. Вот. И все. В основном я всю жизнь занимаюсь вот клинической наукой и практикой. И хочу сказать, что я лауреат Ленинской премии, и больше всего в жизни этим горжусь, потому что это премия, которая, как известно, давалась действительно за очень конкретные достижения.
А вам она за что давалась?
А нам она, мы втроем ее получили, Владимир Иванович Бураковский, я и профессор Бухарин, за использование метода гиперборической оксигенации для лечения детей с врожденными пороками сердца. То есть мы оперировали в барооперационной под повышенным давлением, и в тот период это был очень серьезный шаг вперед, который открыл, кстати говоря, глаза на многие проблемы. Так вот, наступает в жизни такой момент, когда ты понимаешь, что к тебе более-менее прислушиваются. А рядом с тобой происходят события, с которыми ты не согласен, потому что, во-первых, ты уже и жизнь достаточно прожил, и ты всю жизнь стремился к созиданию, да, и у тебя есть коллеги, друзья, которые тоже к этому стремились, и ты видишь, как вот этот уклад жизни, который, в общем, определяет и качество жизни, и продолжительность жизни, и многие другие аспекты, его ломают. Ломают только потому, что они могут высказаться, потому что сам. И вот 4 года назад группа очень известных наших деятелей культуры, науки, спорта и так далее подписали такое своеобразное обращение с предложением создать организацию, которой дали название «Лига здоровья нации». И меня неожиданно выбрали президентом этой лиги. И там наша основная задача, это сказано в этом, состоит в том, чтобы... Вы знаете, есть очень много прекрасных государственных инициатив. Есть очень много замечательных общественных организаций. Это я уже говорю с позиции того, что я точно знаю. И каждый работает сам по себе, фактически. И мы в тот период, когда мы это создавали, имели в виду как раз объединение этих усилий. Позже это было уже официально озвучено, когда создавалась общественная палата. И я думаю, что в общественную-то палату меня привлекли в первый список именно благодаря вот деятельности Лиги здоровья нации. Я как работал... Почему, скажем, я... Для меня, конечно, была большая честь пойти в общественную палату по приглашению президента, естественно. Вот. Но почему я, скажем, с легкой душой туда иду? Потому что это общественная работа. Мы за это ни копейки не получаем, машин не имеем, никаких привилегий не имеем. Заседаем мы по субботам, по воскресеньям и так далее, вечернее время. Поэтому для меня... У меня на душе в этом смысле очень спокойно. Я все время, которое я занимался, своей основной деятельностью, я продолжаю заниматься. Но я считаю, что я теперь какие-то вещи могу озвучить, и у меня стало больше возможностей и через прессу, и через другие средства.
Ну тогда давайте попробуем воспользоваться вот этим шансом и озвучить темы, которые вы хотели бы озвучить. Вот как вы сейчас оцениваете состояние российской кардиохирургии? Как вы думаете, что здесь, может быть, нужно улучшить, изменить? Может быть, нужно вообще какие-то принципы поменять? Знаете, как в том анекдоте, поменять всю систему.
Хорошо, тогда, если можно, еще одну минуту в отношении вот этой, потому что это связанные вещи. Значит, у нас буквально несколько дней назад закончился второй форум, который назывался «Здоровье нации. Основа процветания России», где было, ну, это известно, но это было показано масштабно. Здоровье нации 50% это хорошее понимание человеком значимости вот этого здоровья. И поэтому это не наше, это зарубежное исследование. 50% должно усилий и денег тратиться на вот эту самую пропаганду. Потому что само здравоохранение дает только 15% от, так скажем, всей совокупного продукта здоровья. Вот. А остальное – это физическая культура, образование, многие другие факторы, как, вот, скажем, уклады жизни и так далее. Вот. Поэтому в этом аспекте сердечно-сосудистая хирургия играет колоссальную роль, поскольку у нас в стране 56,7% людей умирает от сердечно-сосудистых
заболеваний. Даже 56, я читал, 51.
Нет, нет, это 51 было в 91 году. 56,7%, я веду статистику такую, с 1995 года. Мы, кстати говоря, вот к этому форуму опубликовали книгу, которая называется «Атлас здоровья России». Там 151 карта, разные признаки здоровья, где вы можете посмотреть, где лучше, где хуже в России обстоят дела с сердечно-сосудистыми заболеваниями, или где сколько спортивных площадок, где какая экология. Это все там в этой книге приведено. Это уже второе издание. Кроме того, мы выпустили книгу «Социально значимые болезни». Там тоже. Так вот, возвращаясь к сердечно-сосудистой хирургии, сердечно-сосудистая хирургия в купе, теперь в купе с интервенционной кардиологией, они реально могут вернуть в строй в России ежегодно более 300 тысяч человек.
Фантастика.
Да, это очень большая цифра, потому что сюда относятся, мы делаем, скажем, только 15% операций при нарушениях ритма сердца. Да?
15% при, от потребности?
От потребности, при брадиаритмиях. Это что значит? Человек идет, у него там синдром Марганье-Демстовса, он упал, и если его там не оживили, он умер. Вот. Такая же ситуация с тахиаритмиями. Мы сейчас ведем активную пропаганду, чтобы добиться установки дефибрилляторов наружных в аэропортах, в больших магазинах и так далее.
Потому что это то, что показывают в фильмах. Когда...
Да, ну вот вы идете в любом аэропорту, больших, за границей или в больших магазинах, и везде это нарисовано. Потому что если вы в течение первой минуты дефибриллировали человека, более 80% из них потом можно, так скажем, лечить, и они будут жить здоровыми людьми. Так? Вот. И, конечно, совершенно нетерпимая ситуация с острым коронарным синдромом. Ну, то, что обычно переходит в инфаркт миокарда. Ну, например, вот наши соседи, поляки, они...
Тоже не самые богатые люди.
Ну, я бы сказал, что вообще им даже с нами трудно сравниться, правильно, по возможностям, по материальным. Так вот, они сделали ясную совершенно программу по лечению острого коронарного синдрома, и у них летальность с 20% снизилась до 4,5%. То есть у них такие же сейчас показатели, как в Соединенных Штатах Америки. Просто они сделали доступную программу, когда больного не пичкают там таблетками сутками, а делают, когда нужно, по показаниям, если там есть тропониновый тест положительный, они делают коронарографию, расширяют ту артерию, которая может привести к инфаркту или уже ведет к инфаркту.
То есть это стентирование или баллонная ангиопластика?
Да, баллонная ангиопластика. Ну, в тех случаях, когда там не получается баллонная ангиопластика, значит, там стоит вопрос о хирургии. Но факт то, что это интервенционный метод, который молниеносно. Человек может на третий день вернуться уже на работу. Понимаете, какая история? Вот.
И не ходить с тикающей бомбой в кармане.
Поэтому возможности сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии мы не разделяем это, тем более, что в последнее время все больше и больше речь идет о так называемых гибридных пособиях, когда одновременно делается хирургическое интервенционное пособие для того, чтобы максимальный эффект получить.
Можно я только расшифрую немножко для слушателей. Имеется в виду, что сейчас современная кардиология это стал такой очень как бы технический метод. У нас есть способы катетеризации сердца, введения туда различных каких-то заместителей, ну, тех же стентов или и так далее. Не обязательно делать операцию на открытом сердце. Можно до сердца добраться по сосудам, с помощью всяких катетеров и ввести необходимые сердцу лекарственные средства, вещества прямо в него. Вот, насколько я понимаю, то, что да. имеет в виду Лео Антонович.
Теперь, что касается состояния сердечно-сосудистой хирургии в целом в стране. Мы в 96-м году делали только 6,5 тысяч операций. В прошлом году было сделано 25 тысяч операций на открытом сердце. Это геометрический рост. Но должны мы делать 1000 операций на миллион населения. То есть мы должны делать 143 тысячи операций на открытом сердце.
В год.
В год.
И это на всю Россию.
Это на всю Россию. И плюс мы должны делать 250 тысяч ангиопластик. Плюс мы должны делать порядка 600 операций имплантации электрокардиостимулятора первичных и 150 600 операций на миллион населения первичных и 150 повторные уже поменять. Цифры тоже там набегают, порядка 100 тысяч в год нужно делать. Мы должны делать порядка 25 тысяч имплантируемых дефибрилляторов. Мы должны пролечивать в год детей по меньшей мере 10 тысяч. Вот мы делаем сегодня. Ну, с детьми как раз чуть-чуть получше. Вот. У нас, конечно, большая очень проблема с ишемической болезнью сердца, потому что сегодня мы обеспечиваем страну только на 3-4%.
Бог мой. Сейчас мы прервемся на объявление и продолжим нашу программу сразу после него.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И в эфире снова программа «Ваше здоровье» и наш гость Лео Антонович Бакерия. Лео Антонович, вы как раз говорили о том, что существует колоссальный разрыв между тем, что вроде бы по медицинской статистике, по эпидемиологическим показаниям должно быть сделано в кардиохирургии, да, и тем, что вот мы реально видим сейчас. А почему такой разрыв? Потому что нет центров в достаточном количестве подобных вашему, потому что нет хирургов, потому что денег не дают. Почему?
Знаете, ну вот в Америке население в два раза больше, чем в России. У них 870 центров сердечно-сосудистой хирургии.
У нас... в России где-то 50 должно
быть. Нет, у нас порядка... А, у нас должно быть половина, да?
Да.
Да. Вот. Ну, у нас вот многие годы работает 76-77 центров там. Но и из этого количества только 4 центра превышают 1000 операций в год. Это вот наш центр, мы сделали 4200 операций в прошлом году. Новосибирский центр больше 1500. Пермский институт сердца, наш филиал, 1800 операций. Екатеринбург. Ну и есть несколько клиник, которые сейчас начали приближаться к этой цифре. 1000 – это цифра, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.
Для того, чтобы были хорошо тренированы,
да,
хирурги,
чтобы, да? Да, чтобы нормально развивался, учебный процесс шел хорошо и так далее. Вот. Это одна сторона вопроса. Другая сторона, конечно...
То есть в России центров много, но они маломощные.
Они очень маломощные. У нас есть центр, где делается 50 операций в год, 100 операций в год. Да.
Их же, наверное, просто лучше закрыть. У них же, наверное, процент осложнений какой-то чудовищный.
Я не знаю, что лучше, что хуже. Я как раз просто говорю, что все-таки за последние вот сколько, 9 лет, количество операций продолжает возрастать. Я вам скажу так, в 97-м году в Пермском, Пермском институте сердца делалось 17 операций в год. И там появился руководитель, который сумел наладить это дело, и в этом году они сделают больше 2000 операций с искусственным кровообращением. Поэтому очень многое, конечно, зависит от личности, которая возглавляет это. Это однозначно в любой стране, а у нас особенно. Вот. Но я думаю, что сегодня главная проблема – это, конечно, финансовое обеспечение. Вот. Меня очень воодушевляют национальные проекты, я искренне это говорю, потому что впервые повернулись к специализированной медицине на самом высоком уровне.
Может быть, не совсем лицом, но хотя бы в полоборота.
Повернулись, озвучено это было. Я вот был на ежегодном послании президента, там об этом четко было тоже сказано. Вот. И самое главное, что появились специалисты, которые могут решать эти проблемы.
Что вы имеете в виду?
Ну, я хочу сказать, что выросла плеяда замечательных хирургов, организаторов настоящих. Знаете, очень много идет спекуляций на тему о том, что вот вы, мол, работаете, А менеджеры будут вас,
руководить
вами. Ну, это такая чушь, я вам приведу такой пример. Например, есть самая большая клиника в мире, Кливлендская. Там годовой оборот составляет 4,5 миллиарда долларов. Значит, там всегда руководителем является хирург. Вот сейчас полтора...
Как люди решительные и готовы отрезать все лишнее.
Ну, вы знаете, как... Ну, кто будет разговаривать, вообще, откровенно говоря, с менеджером, который не может даже, скажем, объяснить там суть болезни там, и так далее, и тому подобное. Чисто вот эти учреждения специализированные, они, конечно, мне кажется, должны руководиться специалистами.
Ну, как говорится, это такой путь российской медицины, и, наверное, по нему имеет смысл идти, не перескакивая на чей-то чужой, а потому что действительно в мире же есть учреждения, которые руководятся просто, условно говоря, менеджерами.
Да нету. Ну нет, но я вам скажу, вот я член кардиоторакального центра в Монако, одного из лучших центров в мире, так? Там Винсан Дор, да? Поезжайте вы...
Известная фамилия.
Да, поезжайте вы в эту самую в клинику братьев Мийо. Там врач. Ну, это невозможно, невозможно, понимаете, это делается сегодня, по-моему, для того, чтобы завести нашу медицину еще больше в тупик.
Ну, если у нас здравоохранением руководит не врач.
Не, ну у нас тут Министерство здравоохранения и социального развития. Вот если бы это было чистое Министерство здравоохранения, я думаю, что там был бы врач. Поэтому сегодня какие могут быть претензии? Я считаю, что нормально, поскольку это социального развития. Там же один заместитель министра врач Стародубов, там потом руководители агентств там есть врачи. Так что я считаю, что это вопрос.
Ничего, да?
Да, вопрос для спекуляций. Да.
Ну, такая наша должность журналистская.
Нет, я не
к вам. Мы должны задавать провокационные вопросы.
Я не к вам. Я просто хочу сказать, что на эту тему действительно много разговоров идет. Так я хочу подчеркнуть, что если бы это было другое министерство.
Хорошо. Мы возвращаемся к проблемам кардиохирургии. Сейчас я хочу просто задать вопрос нашему постоянному медицинскому эксперту из Америки, профессору Данилу Борисовичу Голубеву, о том, как он оценивает или его коллеги состояние кардиохирургии в Соединенных Штатах.
Прежде всего, я хотел бы приветствовать академика Бакерия, имя которого широко известно в Америке, как выдающегося специалиста в области кардиохирургии, творца и руководителя новых направлений в этой важнейшей отрасли современной медицины. Хочу особо отметить, что среди моих коллег, русскоязычных, как тут говорят, американцев, в недавнем прошлом российских медиков и ученых, есть несколько человек, хирургов и терапевтов, работавших под руководством академика Бакерия и считающих себя его учениками. Я с большим удовольствием передаю академику от них самые добрые пожелания и слова глубокого уважения и благодарности. О кардиохирургии в Соединенных Штатах говорить, с одной стороны, очень легко, потому что ее высокий уровень хорошо известен во всем мире, и не в присутствии профессора Бакерия о нем рассказывать. С другой стороны, есть и серьезные проблемы. Этакие, как называется один из рассказов Антона Павловича Чехова, «невидимые миру слезы». Поэтому мне прежде всего хочется сказать о том, как видится американская кардиохирургия пациентам, в частности, многим десяткам, даже сотням тысяч новых американцев, многим из которых американская кардиохирургия равнозначна волшебству, подарившему многие годы дополнительной жизни за счет ангиопластики, постановки стентов, аортокоронарного шунтирования, замены сердечных клапанов и многих других методов и приемов, арсенал которых постоянно увеличивается. Надо добавить, что для подавляющего большинства таких пациентов производство самых совершенных и крайне дорогостоящих операций абсолютно доступно, как по территориальному признаку, поскольку в Америке в медицинском отношении нет понятия провинция, так и в финансовом плане, поскольку государственная программа Medicaid покрывает все расходы пожилых граждан с низким доходом. У работающих лиц среднего возраста могут быть нешуточные проблемы с оплатой лечения, а у пожилых и неимущих никаких. Средняя продолжительность жизни в Америке приблизилась к 80 годам, а согласно демографическим прогнозам, в 2030 году достигнет 100 лет. И в этих реалиях, и в этом прогнозе достижением кардиохирургии принадлежит ведущая роль. Хотя сердечно-сосудистые заболевания, тем не менее, по-прежнему являются главной причиной смертей.
Спасибо, профессор Голубев. Мы сейчас прерываемся на сводку новостей. Я только скажу, что 18:00 программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии сегодня траур по погибшим вчера в результате серии нападений. В пятницу в Карабулаке при обстреле был убит командир республиканского ОМОНа Мусан Альгиев. Трое его детей, охранник и водитель. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Нажа-Юртовском районе Чечни, вблизи селения Центарой, сегодня утром в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве в ходе расследования дела об избиении группы таджиков задержаны два милиционера, сотрудники ОВД Выхино. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, розыск остальных подозреваемых продолжается. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду вечером в общежитии университета управления. Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу впервые за последние полтора года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. В Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. Все погибшие – мирные жители. В США официально обнародована информация об утечке секретных данных, произошедшей в сентябре. Хакер украл компьютерный файл, содержащий имена и идентификационные номера примерно 1500 сотрудников агентства, охраняющего склады ядерного оружия. В Подмосковье проходит съезд партии «Яблоко». Делегаты планируют, в частности, внести ряд поправок в устав, чтобы он соответствовал требованиям нового закона о политических партиях. В Петербурге продолжается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Одна из главных тем – влияние высоких цен на нефть на мировую экономику.
В эфире программа «Ваше здоровье». Мы продолжаем наш разговор о сердечно-сосудистой кардиохирургии в России. Наш гость, я напоминаю, Лео Антонович Бакери, он директор центра, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Николаевича Бакулева, член Общественной палаты, президент Лиги здоровья нации, академик Российской академии медицинских наук. Ну, я уже представляла, наверняка многие запомнили. И в нашем разговоре, конечно, принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. В этой части программы мы, как всегда, открываем наш интерактивный телефон. Я напоминаю его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить из любого уголка России, и звонок для вас будет совершенно бесплатным. А сейчас мы расскажем новости медицины от Евгения Муслина.
До сих пор считалось, что биологические часы тикают только для женщин, которые собираются заводить детей. Однако недавнее исследование, проведенное биологами из Ливерморской национальной лаборатории и Калифорнийского университета в Беркли и опубликованное в трудах Американской национальной академии наук, показало, что это касается и мужчин. С возрастом качество мужской спермы падает, что с одной стороны снижает вероятность зачатия, а с другой повышает опасность рождения недоразвитого ребенка с серьезными хромосомными и генетическими дефектами. У женщин, рожающих в позднем возрасте, повышается риск выкидышей и риск родить больного ребенка, например, с синдромом Дауна. Таким образом, наши исследования показывают, говорит сотрудница Калифорнийского университета Бренда Эксинази, что биологические часы ограничивают желательный возрастной интервал потенциальных родителей для обоих полов. Но у мужчин граница этого интервала размытая, тогда как у женщин она более резкая и определенная. К сожалению, как показывает демографическая статистика, в последние годы и мужчины, и женщины откладывают деторождение на все более поздние сроки. Так, после 80-го года процент отцовства для американских мужчин в возрасте от 35 до 49 лет повысился на 40%, а для мужчин в возрасте до 30 лет заметно снизился. Исследование калифорнийских ученых проводилось под эгидой Национального института здоровья и Агентства США по охране окружающей среды. «Физическая пассивность наносит больше ущерб здоровью, чем это считалось до сих пор», сказала физиолог-исследователь из Университета Дюка в Северной Каролине Дженнифер Робинс, выступая на конференции по спортивной медицине в Денвере. К счастью, вредные эффекты пассивности обратимы, и люди могут существенно снизить риск сердечных болезней, диабета и других заболеваний, если вновь приступят к физическим упражнениям. В принципе, все это было уже известно, однако попыток количественно определить степень ликвидации последствий пассивности возобновлением физической активности никто раньше не делал. С этой целью исследователи отобрали группу из 33 здоровых людей, которых просили в течение полугода вести исключительно пассивный образ жизни. Измерения показали, что из 17 таких физиологических показателей, как объем талии, утомляемость при быстрой ходьбе, жировые отложения вокруг внутренних органов, уровень холестерина в крови и так далее, 12 показателей у них заметно ухудшились. В течение следующих 6 месяцев ту же группу включили в режим умеренных физических тренировок, и физиологические показатели этих людей не только восстановились, но иногда даже улучшились по сравнению с первоначальным уровнем. Результаты нашего исследования, проведенного по поручению Национального института здоровья, показывают, что сравнительно скромного уровня физической активности достаточно, чтобы снизить степень сердечно-сосудистого риска до приемлемого уровня, сказала Дженнифер Робинс. Даже немного упражнений лучше, чем ничего. Но чем больше физической активности, тем, естественно, лучше, закончила Робинс.
Леон Антонович, это вода на вашу мельницу, как председателя комиссии по формированию здорового образа жизни.
Да,
вы тоже считаете,
да,
что главное хорошее упражнение?
Нет, но то, что нужна физическая активность, это совершенно понятно. Мышцы должны быть в естественно активном состоянии, когда человек бодрствует, и должны расслабляться, когда он спит. А это достигается именно, когда человек занимается физическими упражнениями или у него работа соответствующего профиля.
И у меня вот короткий вопрос. Вы известны как поклонник безуглеводной диеты. Это что значит?
Вы знаете, это очень любопытная вещь, потому что это диета американских астронавтов. И я когда был в Штатах, это было давно, наверное, 20 лет назад или 15, ну, наверное, лет 20. Я привез тогда ее. А такой был период, я там бросил курить, начал вес набирать, и она мне очень подошла, тем более, что там фактически ограничений-то серьезного нет, поэтому вот...
Там совсем нет углеводов или нет
практически
какого-то
нету, практически. Вы, значит, находитесь на безуглеводной диете, не, скажем, 6 дней, а на 7-й день вы кушаете все, что хотите. Вот. Там какие особенности? Ну, например, вот, скажем, овощи, отварные овощи, они содержат очень много клетчатки, а клетчатка плохо выводится, как известно, из организма, вес накапливается. Вот. Поэтому рекомендуют овощи, скажем, свежие, да, есть, что, в общем, не противоречит запросам большинства людей. Затем мясо отварное, рыба отварная, они легко усваиваются, много в них белков, и человек... И согласно этой диете американских астронавтов, можно даже 2 стакана красного вина принять в течение
каждый
дня.
Каждый день?
Да, 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 да. Но у них 2 стакана это по 100 миллилитров.
Ага, поэтому... Это важное уточнение для наших слушателей. Но сейчас они уже дозвонились до нас. Я хочу предоставить слово Кире из Москвы. Здравствуйте, Кира, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо вам за такого замечательного гостя. Низкий поклон вашему доброму сердцу и вашим золотым рукам. Вопрос у меня вот какой.
Спасибо вам большое
вот
за
доброе слово. Там, мне кажется, такая большая проблема, это, как же это называется, ишемическая болезнь сердца. И у меня ее тоже до кучи находят. И самая большая неприятность, что у меня сонная подключичная артерия зашлакована теперь уже больше вот этими холестеринами, больше чем на 50%. Но ангиохирург говорит, что это не оперируется. Подсоветуйте, пожалуйста, подскажите, каким образом можно немножко себе жизнь продлить, вот лекарствами, препаратами или какими-нибудь продуктами. Заранее вам спасибо. Я вам желаю здоровья и успехов в вашей работе. Всего доброго.
Спасибо, Кира.
Спасибо вам большое. В действительности, конечно, вам надо нормально обследоваться, посмотреть, что делается с коронарными сосудами, посмотреть, что делается с сосудами, питающими головной мозг. Сегодня Большинство этих методов являются неинвазивными, вот, и очень просто делаются. Если у вас будет направление с квотой, вы можете прийти к нам в институт, и мы все это сделаем.
Вы знаете, давайте расскажем немножечко вот эту методику, как эти квоты образуются, как люди в них могут попасть, потому что наверняка, я предвижу, будет много вопросов, просто сразу всем ответим. Дело в том, что кардиолечение, естественно, оно очень дорогое, и оно оплачивается Министерством здравоохранения по так называемым квотам, то есть определенное количество операций в год. Ну, вот центру Лева Антоновича.
Да.
И вот как это все устроено?
Выделено несколько центров в России, в разных регионах, в том числе и наш институт. Вот, у нас более 5000 квот в год. Значит, местные органы здравоохранения имеют эти квоты.
Условно говоря, Москва имеет там право отправить там 1000 человек на эти операции, там Волгоград, ну, я, к примеру, 400 человек.
Да, поэтому это, я не могу для каждого региона сказать конкретно, но местные органы здравоохранения, они это очень хорошо знают. И если, вот как в данном случае Кири говорят, что там ничего нельзя сделать, то это, конечно, полный нонсенс, потому что сегодня можно сделать очень много и очень эффективно. Поэтому ей нужно получить направление в наш центр.
А как вот это сделать? Вот человек должен пойти, если ему, ну, готов он бороться за свое здоровье.
Ну, я думаю, что это...
Главному, эту может квоту, быть, кардиологу, да, области, да?
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Если она живет в Москве, значит, это департамент здравоохранения Москвы выдает. Если это другой город, то там тоже есть либо
департамент,
либо...
Какой-то свой
департамент. Либо, да, угу.
Так что вот нужно все это проделать обязательно.
Надо свою правду добиваться. К сожалению, пока еще мы на такой стадии развития, что само собой ничего не приходит. Вот. И это касается каждого из нас, поэтому надо получить то, что вам по закону принадлежит.
Да, хотя, конечно, вот в этом оплате лечения по квотам, как мне рассказал Лев Антонович немножко до передачи, есть свои трудности, к сожалению, даже вот эти деньги по квоте, они не совсем достаточны. То есть они достаточны для тех, у кого все проходит без осложнений, и крайне недостаточны для тех, у кого эти осложнения есть. Но это просто дополнительная информация. И следующий слушатель – это Людмила из Московской области. Здравствуйте, Людмила, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Разрешите выразить вам огромное уважение и восхищение лично вашей позицией, вашей жизненным поведением, тем, что вы сделали для людей и для страны. Но хочу вам сказать, что все, что вы говорите, это так далеко от действительности. О нормальном обследовании вообще речи не может идти для людей, которые не имеют доступ к таким крупным вообще вашим центрам. Мы живем, скажем, в 30 километрах от Кремля, если говорить об области. Получить какие-то направления вообще невозможно. Вы говорите о профилактике, здоровом образе жизни. Молодежь 20 лет, они часто болеют простудами. Какие-то у них такие легкие. Они никогда не обращаются, потому что получить квалифицированного лечения даже того же насморка или ангины вообще невозможно. Полнейшее отсутствие квалификации у врачей. Для пожилых людей. У моей матери сужение сосудов. Она участник войны, 83 года. Ее только лечат одним тринталом. У нее не было ни инфарктов, ни инсультов. Явно, что помочь можно. И женщина передо мной звонила. Совершенно нету никакой даже квалифицированной помощи от врачей. Поэтому все, что вы говорите, вот слушаешь, как в Америке нет разницы между центрами и областью. У нас не то, что разницы нет. Что говорить людям вообще? Они обратиться никуда не могут. Они получить направление, все идет сейчас из-за того, что не выдаются вообще направления, потому что это связано со страховкой, а фирмы, которые это обеспечивают, не хотят тратить деньги.
Спасибо, Людмила. Понятно ваш вопрос. Ну, как бы... Действительно, в Америке нет понятия, может быть, медицинской провинции. В России, очевидно, есть. Но вот все равно что-то, с чего-то надо начинать.
Знаете, ну, вопрос Людмилы, он объединил всю боль человека. Я ее прекрасно понимаю. Ну, я тогда скажу вот такую вещь, которая, мне кажется, имеет принципиальное значение. Понимаете, сегодня за больного, к сожалению, и вы это подчеркнули, никто не отвечает. Ни государство, поскольку оно не доплачивает, да, на высокотехнологичную помощь. И, соответственно, врач, который не получает то, что вот необходимый инструментарий, лекарства.
Даже не считая его собственной зарплаты. Да. Вот я, нет, если ему нужно, да, скажем, 8 альбумина, а ему дают 2.
Я не говорю о зарплате. Я как раз говорю о том, что это тема, которая все время стоит, что больной абсолютно беззащитен, несмотря на то, что у нас есть строка в Конституции и так далее. До тех пор, пока в вашем полисе, в моем полисе, не будет содержаться та самая сумма, которая необходима для лечения, ничего не сдвинется. Но это надо понимать. Понимаете, сегодня стрелку перевели на врачей. Ну, а, ну хорошо, и что дальше? Ведь мы же должны искать не виновного, а мы должны найти выход из очень тупиковой ситуации. А тупиковая ситуация состоит в том, что явно недостаточно, прежде всего, специализированной помощи. Вот то, о чем все говорят. Чтобы человек пришел именно в специализированный стационар, где ему в течение 2-3 часов выставят предварительный диагноз, который на 95% будет основным диагнозом впоследствии. Вот. Поэтому это вопрос, который мы должны все-таки вот так по-граждански понять и решить. Мы должны все об этом говорить. Все должны об этом говорить. Это первый вопрос.
То есть не только врачи, но и вы тоже.
Второй вопрос, который вы подняли в отношении молодежи. Вы знаете, я вырос в послевоенное время. У меня не стало отца, когда мне было 3 года. Вот. Но моя мама, которая воспитала 3 детей, она все время говорила: дети, надо учиться, надо пойдите на улицу, поиграйте там и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы молодые люди занимались собой, по большому счету, ничего не нужно. Понимаете, есть такое...
Кроме любящих родителей.
Плюс любящие родители, но они, да, которые бы детям об этом говорили. Поэтому это разные вещи. Больной человек, когда у него жизнеугрожающая болезнь, я все время это говорю, от простуды, как правило, все-таки люди не умирают, понимаете? Вот закаливаются, да, что, для этого нужно к врачу бежать? Родители должны за этим заниматься, отслеживать ребенка и так далее. Вот. И если мы, так скажем, ну для меня это очень важно сказать, что мы должны наконец уже перестать все время ныть, понимаете, все время говорить о том, что кто-то виноват, переводить стрелку на врачей. Ну, мы готовы на себя принять любые, так скажем, обиды. Но, ну и что? Вы же прекрасно понимаете, что мы не располагаем всем необходимым арсеналом для лечения и диагностики.
Ну вот, может быть, как член общественной палаты, вы все-таки еще чего-то добьетесь
мы
для
занимаемся,
нашей кардиохирургии.
Мы занимаемся этим вопросом очень активно.
И следующий Виктор Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Михайлович, мы вас слушаем.
Угу. Уважаемый господин Бакерия, как вы относитесь вот скажем, к материалу, который недавно был опубликован в 22-м номере? Газета «Аргументы и факты». Там ученые с мировыми именами. Михаил Давыдов, директор Института онкологии имени Блохина, академик Воробьев. Они заявляли, вот Давыдов, например, дословно сказал следующее. Проводимая Минздрав соцразвития реформа здравоохранения абсолютно ни с кем не согласована.
Виктор Михайлович, можно вас попросить отодвинуть радио от телефона, иначе он фонит прямо в эфире, и говорить без пауз? Да.
Что вы об этом думаете, как член общественной палаты?
Ну, вы знаете, во-первых, я вам скажу, что Михаил Иванович Давыдов мой президент. Так? Наш институт относится к Академии медицинских наук. Мы с ним давно знакомы, дружим очень, я его очень уважаю. Это один из крупнейших хирургов мира. Андрей Иванович Воробьев – это признанный авторитет терапии, поэтому это, так скажем, дела и люди, с которыми, естественно, нельзя не считаться. Что касается реформы здравоохранения, то я думаю, что ни вы, ни я, ни многие другие не имеют самой этой концепции реформирования. Поэтому я бы ограничился вот этим ответом.
Да, Виктор Михайлович, вы поймите, Лев Антонович, он все-таки как бы член корпорации, в том числе и подчиненный одновременно академика и министра.
Нет.
И зачем ему сейчас принимать чью-то сторону?
Нет,
да?
А потом, понимаете, как, скажем, любой такой серьезный вопрос, он требует осмысления. Я, ну, не готов вот в этот момент сейчас, скажем, перекладывать часть груза на одного, на другого. Но я хочу сказать, что у нас в Академии очень серьезная озабоченность в связи вот как раз с вот то, что называется реформированием. Потому что Академия медицинских наук является основным потенциалом развития новых методов диагностики и лечения. Это такая концентрация, наверное, как вот в Американском национальном институте здравоохранения, который и финансы распределяет, и новые направления определяет и так далее. И мы, разумеется, очень обеспокоены в Академии, что роль Академии постоянно в этом вопросе сужается. Ради чего и для кого? Вот какой вопрос.
Вот. И следующий слушатель Лидия из Москвы. Здравствуйте, Лидия, мы вас слушаем.
Дорогие мои, я вас благословляю, пусть Бог благословит вас здоровьем крепким, ваши руки, которые исцеляют и лечат людей. Я буду короток. Мне 65 лет, я еще работаю, но у меня тахикардия. Вот так у меня давление 110/70, а пульс бывает 95/100. Вот что вы посоветуете мне делать? Спасибо большое, благодарю, еще раз благословит вас Бог.
Спасибо, Лидия.
Ну, по-научному я вам скажу так, что нормальный пульс считается от 60 до 100 ударов в минуту. Поэтому по-научному вам беспокоиться не о чем. Если это вам причиняет неудобства, то это другой вопрос. Я думаю, что вы могли бы обратиться действительно к врачу, который бы вам что-то посоветовал. Но я вот часто советую, там, скажем, в зависимости от веса, от 30 до 40 капель валокордина утром принять. И думаю, что в течение дня у вас беспокойства не будет.
Замечательно. Вот если бы все наши болезни лечились так легко. Но на самом деле у нас все-таки осталось очень мало времени. Я, конечно, попробую еще кого-то пустить в эфир. Но мне бы хотелось все-таки затронуть вопрос лечения, как бы новых направлений лечения тяжелых сердечных патологий. То есть то, что вот вы называете жизнеугрожающим состоянием, жизнеугрожающей болезнью. Я уже приглашала к нам в эфир представителей корпорации Ремитекс, которые говорили о том, что они совместно с вашим центром ведут разработку новых направлений, то есть применение стволовых клеток для лечения кардиомиопатии. Вот, насколько я понимаю, что научная подоплека под всем этим – это ваш как бы продукт. И здесь меня тоже по интернету, прошу прощения, по пейджеру спрашивают, все-таки, что вы думаете о применении стволовых клеток в кардиохирургии и в кардиологии в частности?
Ну, для меня совершенно очевидно, что за этим методом будущее в определенном ракурсе, потому что ни один метод не может быть панацеей для лечения всех заболеваний. Мы используем две вещи. Первое – это генный фактор, который мы сделали такой препарат, ангиостимулин, совместно с Институтом биологии гена. Вот. И применяем его, и видим потрясающие результаты у больных с критической ишемией нижних конечностей и некоторых других заболеваниях. Что касается клеточных технологий, мы стоим на той позиции, это наше ноу-хау, что очень важно определить показания. И вот, например, есть, скажем, такая болезнь аномалии Эпштейна, когда три камеры сердца нормально развиты, а правый желудочек плохо развит. И мы стали смотреть, вот, скажем, на этих больных, действительно ли увеличится мышечная масса или нет. То есть очень важно, чтобы подбирались пациенты на этом этапе, когда понятно, зачем это делается из предшествующего опыта. Вот. Сегодня мы сделали уже более 200 операций. Части больных мы вводим эти клетки через артерию, через вену, прямо в сердце. Вот. Внедряем в стенку сердца. мы имеем результат, который нам, для нас является очень оптимистичным. Мы видим целый ряд больных, у которых улучшается и самочувствие, и объективные показатели. Есть несколько моментов. Какие препараты вводить? Вот есть там, скажем, противодействие применению эмбриональных стволовых клеток и так далее. Как вводить, сколько вводить? Это все на этапе пока, конечно, научной доктрины, поэтому подождем немножко.
И вот складывается такая ситуация, что с одной стороны, да, вот у вас один из крупнейших мировых центров, вы делаете такие пионерские работы, вы разрабатываете новые тактики операций. И с другой стороны, вот как правильно сказала слушательница, в 30 километрах, даже по тому же Рублевскому шоссе, уже человек мало на что может рассчитывать из современных средств, из современного арсенала кардиохирургии. Вот как вам кажется, все-таки что важнее вот сейчас добиваться? Если, скажем, не вам, понятно, что вы ученый, вы должны двигать науку вперед, а вот всему обществу, как бы улучшение общего уровня, ну хотя бы до каких-то среднеевропейских величин, или все-таки нужно поставить на прорывные новые технологии в надежду на то, что мы в конце концов что-то такое нащупаем, что позволит всех вылечить?
Я еще раз подчеркну, что слово «жизнеугрожающая болезнь» – это очень содержательное понятие. 56,7% умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Около 20% умирает от онкологических заболеваний. Все должно быть сделано, все, я повторяю. И все мы должны криком этого добиваться, понимаете, или как угодно. Все должно быть сделано для того, чтобы эти люди могли получить помощь. Высококвалифицированную помощь. Потому что как это сделать? Существует масса существует методов.
Предложение, да.
Вот бессмертный Борис Васильевич Петровский, его величайшая заслуга была в том, что он, будучи министром, в 16 лет построил огромное количество областных больниц, при которых была поликлиника. Понимаете, человек приходит, и он сразу попадает в стационар, если нужно, где все есть. Поэтому тут важно не защищать какой-то мундир каждому из нас, а важно найти решение, которое всех нас устроит. Потому что мы, к сожалению, до сегодняшнего дня вымираем.
Да, и это факт, к сожалению. И из Петербурга звонит Елена. Здравствуйте, Елена.
Добрый день. Слушаем. У меня короткий вопрос. Я получила свои данные. Вот у меня полная блокада левой ножки пучка ГИСа. Это кардиограмма. Доктор сказала мне, да с этим живут 100 лет. Но я думаю, идти мне дальше или не стоит.
У вас гипертоническая болезнь, наверное?
Ну, у меня давление 180/100 в основном. Ну, Причем быстро хожу, у меня только качает из стороны в сторону. Но это привычное для меня давление.
Да, значит, я хочу сказать, что это действительно характерный признак для гипертонической болезни. Поэтому вы занимаетесь своей гипертонией. И действительно, с этой блокадой уже сейчас ничего невозможно сделать, она сформировалась, но страшны там 3 фасцикулярные блокады. У вас блокада левой ножки пучка ГИСа, которая реальной угрозы не несет, но вам надо точно, серьезно заниматься гипертонией. Сколько вам лет?
70.
70.
Да.
У вас есть все основания заниматься собой. И, ну, вот то, что тут рекомендовали американцы, прогулки, понимаете, побольше бывать на воздухе, это тоже очень важно.
И, к сожалению, у нас уже не остается времени для того, чтобы пригласить в эфир следующего слушателя. Я просто могу сказать для Елены, что у меня тоже блокада левой ножки пучка ГИСа практически с юности. Я ее никак не замечаю. Она видна только на электрокардиограмме. В данном случае гипертония здесь более важный фактор.
Конечно.
И именно на нее надо направить все
усилия. Неприятная вещь, надо этим заниматься. Можно подобрать лекарства. Сейчас много лекарств. Обязательно, конечно, должно присутствовать мочегонное и какой-то бета-блокатор. Я думаю, все нормально.
Ну что ж, уважаемые слушатели, я от вашего лица поблагодарю еще раз академика Бакерия за то, что он пришел к нам в эфир, за то, что отвечал на вопросы, и действительно пожелать ему еще долгих лет очень плодотворной деятельности на благо тех людей, которым он сможет помочь и лично, и вместе со своим всем институтом. Большое спасибо вам, Леон Антонович. И я прощаюсь с вами, желаю вам не болеть. И могу напомнить, что сразу после программы будет «Поверх барьеров». Разговор о современной музыке с участием композитора Валентина Сильвестрова. Такова тема данного выпуска. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
после зрительного опознания было установлено, что это предположительно Азаркалы.
Я думаю, что менять конституцию под конкретного человека – это неправильно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе расследования было выявлено, что мошенничал генерал с квартирами.
Справедливой компенсацией писателю Хантке может быть только Нобелевская премия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».